Я знаю. Безумием было бы думать, будто можно кому-нибудь описать, а объяснить и подавно, как я культурный, изящный, светский человек, богатый, независимый, связанный дружбой с самыми выдающимися жителями столичного города, мог ночью целый час простоять у столба над треснуто визжавшей, неустанно вертящейся карусели, пропуская мимо себя 20, 40, 100 раз одни и те же идиотские лошадиные морды из крашеного дерева, под звуки одних и тех же спотыкавшихся полек и ползучих вальсов, и не трогаться с места с затаенным упрямством, с таинственной решимостью подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что действовал сумасбродно в тот час, но в этом сумасбродном столбняке был такой напор чувства, такое стальное напряжение всех мышц, какое испытывают обычно люди разве что только при падении в пропасть, непосредственно перед смертью. Вся моя пустро помчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и залила меня до горла. И насколько я терзался своим бессмысленным сумасбродным решением оставаться, не трогаться с места, пока меня не освободит какой-нибудь взгляд, какое-нибудь человеческое слово, настолько же я наслаждался своим терзанием. Что-то я искупал этим стоянием у столба. Не столько эту кражу, сколько тупость, вялость, пустоту своей прежней жизни. И я поклялся себе уйти не раньше, чем какой-нибудь знак не будет мне дан, чем рок не отпустит меня. Тем временем ночь надвигалась. Один за другим гасли огни в балаганах. И всякий раз тогда надвигался мрак, проглатывая на траве пятно света. Все уединеннее становился светлый островок, на котором я стоял. Я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа, и размалеванные деревянные кони остановятся, красные и зеленые лампы погаснут у них на глупых лбах, умолкнет гудящий орган, тогда я буду весь поглощен мраком, буду стоять совсем один в тихо шелестящей ночи, буду всеми отвержен, всеми покинут. Все тревожнее поглядывал я на темную площадь, по которой теперь уже только изредка пробегала какая-нибудь чета или, шатаясь, проходили несколько пьяных парней. Но в конце площади наискосок еще трепетала прячущаяся жизнь, беспокойная и раздражающая. Временами раздавался тихий свист или щелканье, когда проходили несколько мужчин. И когда они сворачивали в мрак, привлеченные зовом, то оттуда слышались шепчущие звонкие женские голоса, и время от времени ветер доносил обрывки громкого смеха. И постепенно фигуры начали выступать наглее из мрака на освещенную часть площади, чтобы тотчас же нырнуть опять во тьму. Чуть только в лучах фонаря мелькала остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, совершая обход, как призрачные тени появлялись опять, и мне уже были теперь отчетливо видны их очертания. Так близко решались они подходить к свету. Последняя тина этого ночного мира, накипь, оставленная проносившимся людским потоком. Несколько проституток из числа самых убогих и отверженных, у которых нет своей постели, которые днем спят на тюфяке, а по ночам неустанно бродит, за мелкую серебряную монету отдавая любому где-то здесь в темноте свои стасканные, опозоренные тощие тела, выслеживаемые полицией, толкаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, подстерегающие добычу и подстерегаемые сами. Как голодные собаки выползали они постепенно на свет в поисках какого-нибудь запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, купить себе на эти деньги вина в кабаке и поддержать тускло мерцавший огарок жизни, которому и так уже вскоре предстояло догореть в больнице или тюрьме. Это были подонки, последняя жижа чувствительности, высоко вскипевшей в праздничной толпе. С беспредельным омерзением смотрел я на эти голодные фигуры, выходившие из мглы. Но и в этом омерзении была какая-то волшебная услада от того, что даже из этого грязнейшего зеркала снова глянуло на меня забытое и смутно пережитое. Это была глубокая трясина, через которую я прошел давно, много лет тому назад, и которая ныне опять заискрилось у меня в сознании фосфорисцирующим светом. Странно, чего только не открывала мне эта фантастическая ночь. Так глубоко разоблачила она мою замкнутую душу, что наружу вышли самые темные стороны моего прошлого, самые сокровенные мои порывы. Смутное чувство всплыло из засыпанных глубин моих отроческих лет, когда на таких фигурах останавливался робкий, любопытством привлеченный и все же малодушно растерянный взгляд. Воспоминание о том часе, когда по шаткой мокрой лестнице я в первый раз взобрался к такому созданию, и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я увидел четко каждую подробность этого забытого часа. Плоскую олеографию над постелью, амулет, который она носила на шее, ощущал всеми фибрами то, что было тогда, смутную духоту, отвращение и первую мальчишескую гордость. Все это сразу прокатилось у меня по телу. Беспредельное ясновидение вдруг снизошло на меня. И как мне передать эту беспредельность? Я внезапно понял все, что вызывало во мне такую жгучую жалость и связывало меня с этими существами, как раз потому, что они были последним шлаком жизни, и мой разожженный преступлением инстинкт постигал это голодное блуждание, столь сходное с моим в эту фантастическую ночь, эту порочную открытость всякому прикосновению, всякой чуждой, случайно встретившейся похоти. Меня повлекло туда словно магнитом. Бумажник с украденными деньгами вдруг жарко запылал у меня на груди, когда я почувствовал, наконец, присутствие существ, людей, нечто мягкое, дышащее, говорящее, желавшее чего-то от других существ, быть может, и от меня, от того, кто только и ждал возможности отдать себя, кто сгорал от неистовой тяги к людям. И сразу я понял то, что влечет мужчин к таким созданиям. Понял, что это редко бывает всего лишь кипением крови, жгущим зудом, а чаще всего только боязнью одиночества, чудовищной разъединенностью, обычно громоздящейся между нами и впервые открывшийся сегодня моему воспаленному сознанию. Я вспомнил, когда в последний раз смутно испытал такое же чувство. В Англии это было, в Манчестере, в одном из тех стальных городов, которые гудят под тусклым небом, как подземная железная дорога, и в то же время обдают человека стужей одиночества, проникающей в поры тела до самой крови. 3 недели прожил я там, у родственников, по вечерам бродя всегда один по барам и клубам, и каждый раз заходя в сверкающий мюзик-холл, только чтобы ощутить немного человеческого тепла. И там я встретился как-то вечером с таким же созданием, чей уличный жаргон был мне почти непонятен, но вдруг очутился в какой-то компании, пил, смех из незнакомых уст. Теплое тело было рядом с моим, по-земному близкое и мягкое. Внезапно растаял холодный черный город, мрачная гудящая область одиночества, какое-то существо, которого я не знал, которое стояло тут и поджидало всякого, кто приходил, растворяло меня. Снова легко дышалось. В легкой ясности ощущалась жизнь посреди стальной тюрьмы. Для одиноких, для замкнутых в себе, какой было усладой создавать, чувствовать, что для их страха все же есть всегда прибежище, возможность крепко за него уцепиться, пусть бы даже оно было захватано многими руками, изъедено ядовитой ржавчиной. И это как раз это забыл я в убийственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкивался. И это как раз это забыл я в убийственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкивался в эту ночь, что где-то на последнем углу всегда еще ждут эти последние создания, готовые принять всех отдающихся, дать отдохнуть в своем дыхании всем покинутым, охладить всякий жар за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем невероятным благом, каким является их вечная готовность, великий подарок их человеческого присутствия. Для меня опять загремел орган карусели. Это был последний тур. Последними фанфарами огласил темноту кружащийся свет, возвещая переход воскресенья в тусклые будни. Но не было уже никого. Лошади без наездников мчались в безумном своем круговращении. Переутомленная кассирша уже собирала и пересчитывала дневную выручку. И мальчик подошел с крюком, собираясь после этого последнего тура спустить ставни над балаганом. Только я один. Один я все еще там стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где мелькали, как летучие мыши, только эти фигуры, идущие, как и я, поджидающие, как и я, и все же отделенные от меня непроницаемой стеной отчуждения. Но теперь одна из них, по-видимому, заметила меня, потому что медленно пододвинулась. Совсем близко видел я ее из полуопущенных век. Маленькое, кривое, рахитичное создание без шляпы, в безвкусном нарядном платьице, из-под которого выглядывали стоптанные бальные туфли. Все это было, вероятно, куплено по частям у старьевщика и с тех пор выленило, смялось под дождем или при каком-нибудь грязном похождении в траве. Она подкралась ближе, остановилась передо мной, бросая на меня острый, как крючок на удочке, взгляд и в заманивающей улыбке приоткрыв гнилые зубы. У меня замерло дыхание. Я не мог шевельнуться, не мог смотреть на нее и все же не мог вырваться. Как в гипнозе ощущал, что вокруг меня алчно бродит человек, что кому-то я нужен, что наконец-то я могу отшвырнуть от себя одним словом, одним только жестом это мерзкое одиночество, эту мучительную отверженность, но я не был в состоянии шевельнуться. Деревянный, как балка, к которой я прислонился и в каком-то сладострастном обмороке чувствовал только все время между тем, как музыка карусели утомленно замерла, это близкое присутствие, эту волю, домогавшуюся меня. И я на мгновение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как меня заливает это магическое, исходящее от чего-то человеческого, из мирного мрака исходящее притяжение. Карусель остановилась. Мелодия вальса оборвалась на последнем стонущем звуке. Я открыл глаза и успел еще заметить, как фигура, стоявшая подле меня, отвернулась. Ей, по-видимому, надоело чего-то ждать от деревянного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг холодно. Отчего дал я ей уйти, единственному человеку в этой фантастической ночи, подошедшему ко мне? Позади погасли огни, с треском опускались ставни. Конец. И вдруг... А как изобразить самому себе эту горячую, эту внезапно вскипевшую пену? Вдруг это исторгалось так внезапно, так горячо, так багрово, как если бы у меня разорвалась артерия в груди. Вдруг из меня... гордого, высокомерного, совершенно закостеневшего в холодном светском достоинстве человека вырвалось, как немая молитва, как судорога, как крик ребячливый, и все же столь же меня чудовищное для меня желание, чтобы это жалкая, грязная, ракетичная проститутка еще хоть раз оглянулась и дала мне возможность с нею заговорить. Ибо не гордость мешала мне пойти за нею. Нет, гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами. Но слабость и беспомощность. И в таком состоянии стоял я там в трепете и смятении один у позорного столба темноты, ожидая, как не ожидал никогда с отроческих лет, как только один раз вечером стоял у окна, когда одна чужая женщина начала медленно раздеваться и все медлила и задерживала в неведении свое обнажение. Я стоял, взывая к Богу каким-то мне самому незнакомым голосом о чуде, о том, чтобы эта искалеченная тварь, эта алчущая человеческая падаль еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила в мою сторону взгляд. И она обернулась. Еще один раз. Совершенно машинально она оглянулась. Но в глазах у меня, по-видимому, так сильно вспыхнуло мое напряженное чувство, что она остановилась, наблюдая за мной. Она повернулась ко мне, поглядела на меня сквозь мрак и приглашающе кивнула головой в сторону погруженного в темноту края площади. И, наконец, я почувствовал, как ужасное оцепенение начало меня покидать. Я снова мог шевелиться и утвердительно кивнул головой. Незримый договор был заключен. Она пошла вперед, по темной площади, время от времени оглядываюсь, иду ли я за ней, и я шел за нею. Свинец у меня свалился с ног. Я мог ими двигать опять. Непреодолимо влекло меня за нею. Я шел несознательно, а как бы плыл за нею следом на буксире у таинственной силы. Во мраке аллеи между балаганами она замедлила шаги. Теперь она стояла подле меня. Несколько секунд она ко мне присматривалась испытующе и недоверчиво, что-то внушало ей неуверенность, очевидно, мое странное робкое поведение, контраст между моей элегантностью и местом действия были ей чем-то подозрительны. Она несколько раз озиралась по сторонам, колеблясь, потом сказала, указывая вглубь аллеи, где было черно, как в шахте: «Пойдем туда. За цирком совсем темно». Я не мог ответить. Невыразимая гнусность этого сближения ошеломила меня. Охотнее всего я вырвался бы как-нибудь, откупился бы монетой или какой-нибудь отговоркой. Но моя воля уже не имела власти надо мной. Чувство у меня было такое, какое испытываешь, когда мчишься в санях по отвесному снежному скату, когда смертельный страх как-то сладострастно сочетается с опьянением от быстроты, и когда вместо того, чтобы тормозить, отдаешься падению с хмельным и в то же время сознательным безволием. Я уже не мог повернуть обратно, и, быть может, совсем и не хотел повернуть. И когда она теперь доверчиво прильнула ко мне, я невольно взял ее под руку. Это была совсем худая рука, не столько женщины, сколько недоразвитого болезненного ребенка. И едва лишь я прощупал ее сквозь тонкое пальтецо, как меня охватила чрезвычайно мягкая, струящаяся жалость к этому несчастному комочку жизни, который бросила мне под ноги эта ночь. Я невольно пальцами приласкал эти слабые, хрупкие косточки так целомудренно, так благоговейно, как я не прикасался к женщине еще никогда. Мы пересекли тускло озаренную аллею и вошли в небольшую чащу, где вершины густолиственных деревьев не давали выхода душной, дурно пахнувшей мгле. И в этот миг я заметил, хотя теперь уже с трудом различимы были очертания предметов, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась и несколькими шагами дальше еще раз. И странно. Между тем, как я в каком-то оцепенении соскальзывал в пропасть, сознание мое все же было совершенно ясно и остро, с ясновидением, от которого ничто не скрывается, которое постигает каждое движение. Я заметил, что сзади, вдоль края дороги, нечто скользит за нами следом, и мне как будто послышались крадущиеся шаги. И внезапно, как если бы молния белой вспышкой озарила долину, я угадал, я понял все, что меня тут заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами, и что она вела меня в темноте в какое-то условленное место, где мне предстояло стать их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какой обладает только зажатый между жизнью и смертью мгновение, я видел все, взвешивал все возможности. Было еще время спастись. Главная аллея должна была находиться неподалеку, потому что до меня доносился шум пробегавшей по ней электрического трамвая. Крикнув или свистнув, я мог бы привлечь сюда людей, в остро очерченных образах возникали в мозгу все возможности бегства, спасения. Но странно, это устрашающее постижение не охладило, а еще больше разгорячило меня. Нынче, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я не в силах и сам себе как следует объяснить нелепость моего поведения. Я понял сразу всеми фибрами своего существа, что я бесцельно подвергаю себя опасности. Но это предчувствие, как разжиженное безумие, струилось у меня по нервам. Я предвидел нечто мерзкое, может быть, грозящая смерть. Я дрожал от годливости при мысли, что меня здесь толкают на какое-то преступление, в подлое, грязное приключение, но при том опьянение жизнью, какой я испытывал тогда впервые, возможности которого никогда не предполагал, самая смерть и та представлялась мне предметом мрачного любопытства. Какое-то чувство. Стыдно ли мне было обнаружить трусость, или эта слабость была, толкал меня вперед. Меня прельщала возможность спуститься в самую клоаку жизни, за один день проиграть и промотать все свое прошлое. Дерзновенная похоть духа примешивалась с низменной похотью этого приключения. И хотя я всеми своими нервами предчувствовал опасность, ясно постигал ее своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в чащу, под руку, с этой грязной проституткой, которая меня физически отталкивала сильнее, чем привлекала, и которая заведомо для меня относилась ко мне только как к добыче для своих сообщников. Но я не мог отступить. Инерция преступности, днем сообщившаяся мне на ипподроме, влекла меня все глубже и глубже вниз. Я только сильнее ощущал вихревой, ошеломляющий дурман падения в новые бездны, быть может, в последнюю, в смерть. Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять ее взгляд неуверенно заскользил вокруг. Потом она взглянула на меня выжидательно. «А что ты мне подаришь?» Ах, вот что, об этом я забыл. Но этот вопрос не протрезвил меня, напротив. Я ведь как раз был рад возможности дарить, отдавать, расточать себя. Я порывисто опустил руку в карман, высыпал ей на открытую ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное, что еще и теперь у меня кровь бежит быстрее в жилах, когда я думаю об этом. Было ли это жалкое создание озадачено размером платы? Обычно она за грязную службу свою получала только гроши. Или было нечто непривычное, нечто новое в том, как радостно, быстро, почти осчастливленно подарил я ей эти деньги, но только она подалась назад. И сквозь густую, дурно пахнущую мглу я почувствовал, как ее взгляд с крайним изумлением искал моего. Я испытал, наконец, то, чего мне так долго в этот вечер недоставало. Кто-то искал меня. Впервые я жил для кого-то в этом мире. И что ко мне потянулись, как раз это отраженное существо, носившее как товар, даже не глядя на покупателя сквозь мрак свое несчастное, захватанное тело, что она подняла свои глаза на меня и во мне искала человека. Это усилило только мое поразительное опьянение, одновременно ясновидящее и бредовое, постигающее и растворенное в странном отупении. И ко мне уже прижалось это чуждое мне создание, но не ради исполнения оплаченной обязанности. Мне почудилось в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственная воля к сближению. Я осторожно взял ее руку, худую, рахитичную руку, ощутил ее маленькое искалеченное тело и вдруг поверх всего этого увидел всю ее жизнь, снятый грязный угол в предместье, где она с утра до полудня спала среди кишевших вокруг нее чужих детей, ее сутенера, душившего ее, пьяных, которые в темноте, рыгая, бросались на нее, отделение больницы, куда ее приводили, аудиторию клиники, где ее поношенное, голое, больное тело показывали наглым молодым студентам, как учебное пособие, и потом конец в какой-нибудь богадельне, куда ее выгрузят из полицейской кареты и оставят, как собаку, околевать. Бесконечная жалость к ней совсем овладела мною. Нечто теплое, что было нежностью, но не было чувственностью. Я не переставал гладить ее по худой тонкой руке и потом наклонился над нею и поцеловал ее. В этот миг за моей спиной раздался шорох, треск ветвей, я отскочил. И вот уже послышался грубый, раскатистый смех мужчины. «Так и есть! Я так и думал!» Прежде еще, чем я увидел их, я знал, кто они такие. Посреди своего глухого опьянения я ни на миг не забывал, что меня выслеживают. Больше того, мое таинственное, бодрствующее любопытство поджидало их. Теперь из кустов выдвинулась человеческая фигура, и за ней вторая, опустившиеся парни с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех. «Экая гадость! Заниматься тут свинством! А еще благородный господин! А теперь теперь мы с ним разделаемся!» Я стоял неподвижно. Кровь у меня стучала в висках, я не испытывал страха. Я только ждал, что произойдет. Теперь я был, наконец, на дне, на самом дне низости. Теперь должна была наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу. Женщина от меня отпрянула, но не к ним. Она как бы стояла между нами. По-видимому, подготовленное нападение было ей все же не совсем понятно и приятно. Парни же были раздосадованы моей неподвижностью. Они приглядывались, очевидно, ждали с моей стороны возражения, просьбы, испуга. «Вот как! О, он молчит!» — крикнул, наконец, один из них угрожающим тоном, а другой подошел ко мне и сказал повелительно: «Идем в комиссариат!» Я все еще ничего не отвечал, только первый положил мне руку на плечо и легко толкнул меня вперед. «Марш!» — сказал он. Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться. Невероятная, низменная, опасная сторона положения ошеломляла меня. Голова у меня оставалась совершенно ясной. Я знал, что парни эти должны были больше, чем я, бояться полиции, что я мог откупиться несколькими кронами, но я хотел испить до дна чашу мерзости. Я вкушал гнусную унизительность положения в каком-то сознательном бреду. Не спеша, совсем машинально пошел я в направлении, в каком они меня толкнули.